ракетной обороны у Чехии и Польши. Протягивается сбор подписов в поддержку претендентов на депутатские мандаты в Палате представников. 423 инициативные группы потенциальных кандидатов в депутаты собрали около 180 тысяч подписов выборцев. Протягивается переслед оппозиционных потенциальных кандидатов в депутаты и сябров их инициативных групп. Комитет обороны журналистов закликал Александра Лукашенко снова вернуться до разгляду закону об средствах массовой информации. У Литве обмерковывают, что треба спинить изоляцию Беларуси. У буйнейшему США крадяжи удельничал Беларусь. Старшине правления Белорусского союза композиторов Игору Лушанку сегодня исполнилось 70 годов. А зараз огляд выборчей кампании у регионах.
У эфира тематичная передача «Выборчий дзённик». С вами Александр Байчон. Серед сьогоднішніх сюжетов. Факт. Оппозиционных претендентов Могилева не пускают у интернаты. Особа. Александр Мех супротивляет Кобринскому КДБ.
Снимал отказ. Нарушений действующего законодательства Республики Беларусь не выявлено.
Здарение. Вчера вечером в Минском микрорайоне Курасовщина были сбиты сябры инициативной группы Станислава Богданкевича.
Власть сошлется, что это неизвестные люди, да и все.
Факт.
Инициативную группу старшини неурядовой донорской организации «Кропля життя» Игоря Коваленко не пускают в интернаты Могилева сбирать подписи в поддержку своего претендента. Первый такой выпадок здарился тиждень тому. После скандала тогда сборщиц подписов все же пустили в интернат, а вот вчера – не. Рассказывает наш могилевский корреспондент Олеся Сипцов.
Вахторка, якая не пропустила вчера команду Коваленко, тлумачит свои деньги.
Я слыхал, не слыхала никакой кампании, никаких сил у меня не было ни сверху, мы не предупреждены.
Повод для сябра инициативной группы Оксаны Самойловой вахторка поводила себе надзвичай агрессивно.
Она, естественно, знает о том, что выборы. Привыкла. Вы по старинке. Нет, все, я здесь сижу, я вас имею право не пустить.
Игорь Коваленко просит притягнуть до административной отказности коменданта интернату. Нібыта яна загадала пропускать в интернат только инициативную группу старшини областного громадского объединения Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане Владимира Василенки. Это суперник Игоря Коваленки. Что до учорошнего выпадку, то претендент так само будет скардиться в прокуратуру округовую децентральную выборчую комиссии.
Цитата.
6 жнивня газета Борисовского райвыконкому «Одинство», якая выходит накладом больше 12 тысяч особников, надрукувала артикул «Кранутый увагой». Его автор, керанюк Рады ветеранов города Борисова Владимир Жуковский, пишет про дейного депутата Палаты представников Виктора Гуминского. После похвалу звертается до читачов с закликом. Цитую. Виктор Александрович выставляет свою кандидатуру в склад нашего нового парламента. Я звертаюся до выборцев города с закликом подтримать меня и отдать голосы за этого годного и неостомного працовника. У Борисове собирается балетоваться и мясовый предпринимальник Виктор Горбачев. Вот его на комментар.
Ситуация повторяется, как с Кузиком в 2004 году было. Я также тогда обжаловал это решение, туда тоже сказали, ну вот, больше не будут, вот первый и последний раз, там вот, мы не подумали. Сейчас опять один к одному, только уже по этому конкуренту, по Гуминскому.
Особа.
На початку червня супрацовник КДБ разом с керівником Кобринського управління магістрального газопроводу Белтрансгазу, де сябр БНФ Олександр Мех працював, уговорювали його не йти на вибори. Політик від зділки відмовився і при кінці червня був звільнений. Тепер про суд він домагається відновлення на праці, а так само потребує тлумачення у керівництва КДБ на конт законності методу утиску. Сьогодні господар Мех отримав ліст з КДБ.
Я подавав скаргу на діяння їх супрацовника. Батько Андрея отримав відказ. В отношении изложенных вами фактов проведена служебная проверка. Нарушений действующего законодательства Республики Беларусь не выявлено. Замначальника управления Дедков. Эти отказы, это ее лакмусовая паперка, яким чином она будет проводить вот эти выборы. Что пошалися?
Здарэнні.
5 жнівня увечері у Менском мікрорайоні Курасовщина були збиті сябри ініціативної групи Станіслава Богданкевича Юрій Фобішевський і Сергій Костеленко. Інцидент відбувся під час збору підписів за генерального старшиню АГП. Коли під'їзду до їх підійшли некілька чоловік і почали призиратися. Затим один з них накинувся на зборщиков підписів, зв'язалася бойка. У виніку активісти мусили звертатися за медичною допомогою. Коментує Станіслав Богданкевич.
Агрессивная страна, агрессивная власть. Такое каждый день происходит в нашей Беларуси. Власть сошлется, что это неизвестные люди, да и все. Какие тут свободные выборы?
Наступная тематичная передача «Выборчий дённик» прогучит завтра. С вами был Александр Байчун.
З вами Ганна Соус. Зараз про тему ще одної експертизи свободи. Кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын? На гэтую тэму разважаюць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Таццяна Продзька і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Старшыні праўлення Беларускага саюза кампазытараў Ігару Лучанку сёння споўнілася 70 гадоў. Святочныя ўрачыстасці з гэтай нагоды перанесеныя на восень. Ігар Лучанок сустракае дзень народзінаў далёка ад радзімы ў Маскве. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Унікальным малядыстам называе Ігара Лучанка музыказнаўца Зміцер Падбярэскі.
Чалавек, які напісаў сапраўдныя мелодыі, якія яшчэ доўга-доўга будуць спявацца, гэтая песня ўжо з'яўляецца класікай беларускай музыкі папулярнай. Хоць, канешне, яму пашанцавала ў тым, што ён працаваў доўгі час у цесным тандэме з Мулявіным. І вось удваіх яны стварылі такі своеасаблівы летапіс беларускай папулярнай музыкі. Вельмі цікавы і вельмі ўражлівы.
Ігар Лучанок напісаў песні на вершы Янкі Купалы і Якуба Коласа, Максіма Богдановича і Паўлюка Труса, Алаізы Пашкевіч і Міхаіла Ясіня, Піміна Панчынкі і Ніла Гілевіча, Рыгора Барадуліна і Уладзіміра Някляева. Спіс можна доўжыць. Бездакорны слых да сапраўднай паэзіі звёў у свой час Ігара Лучанка з Геннадзем Бураўкіным.
Заўсёды, калі мы з ім супрацоўнічалі, мяне радавала вось гэтае адчуванне паэтычнасці і другое нацыянальная аснова. Гэта было і тады, калі мы напісалі, можа, самую вядомую нашу агульную песню «Зачарованыя мая», і калі пісалі «Матылі», і песню пра Че Гевару, і песню пра маці, і «Застанецца радзіма жывой», і іншыя рэчы.
У хуткім часе выйдзе дыск сяброў з больш як 20 песнямі Ігара Лучанка. Кіраўнік ансамблю Анатоль Ярмоленка спадзяецца на поспех.
Я спадзяюся, што гэта будзе падарунак усім тым, хто любіць творчасць гэтага такая майстра.
Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе я маю сніны. Я раз утомлены дарогай, жыццём вясны маёй убогай.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння празаік Вінцэс Мудроў чытае навелю «Мішка Чобат».
«Мішка Чобат». Калі я вучыўся ў інстытуце, не буду казаць у якім, быў у мяне сябрук Мішка Чобат. Займаліся мы з ім у адной групе, і Мішка той быў добрым знаўцам класічнай расійскай літаратуры. Аднойчы нават выйшаў пераможцам конкурсу мясцовых пушкіністаў. Меў ён са сваіх ведаў сякую такую капейчыну. Кожнага года ў траўні пісаў на замову творапісы для школьных іспытаў. Мне найбольш запомніўся творапіс па гогалевскім «Шынялі». Надта шчымліва апісаў сябру героя Акакія Акакіевіча, прыніжанага і заскаванага чалавека, які сядзеў доўгімі вечарамі ў цемры, бо эканоміў на свечках. І ўсё дзеля таго, каб набыць сае прыстойнае адзенне. Вось ён, свет сацыяльнай няроўнасці і несправядлівасці, з патасам гукаў пры канцы творапісу «Мішка Чобат», гарантуючы тым, хто здолеў перапісаць тэкст без артаграфічных памылак, пяцёрку на выпускных іспытах. Між тым, як і ў гоголёвскай героя, які марыў пашыць сае форменны шынель, была ў Мішкі свая мара набыць фірмовыя джынсы. На календары быў пачатак 70-х. Джынсы тады каштавалі вялікіх грошай, ды і набыць іх можна было толькі ў партовых гарадах праз добрых знаёмцаў. І хаця ў Мішкі лішніх грошаў ніколі не вялося, мара набыць мадняцкую абнову не адпускала, незаўважна ператварыўшыся ў сэнс жыцця. Мара такая атабарывалася ў мішкавай душы не проста так. На другім курсе сябрук закахаўся. І не быў каго, а ў Ленку Перельцвайк, лабарантку з факультэту прыродазнаўства. На яе ў нас многія казелілі вокам. Ленчынаму бацьку, галоўнаму рэжысёру тэатра, выпала неяк паехаць на гастролі за мяжу, адкуль ён прывёз дачцы блакітныя левісы. У гэтых левісах Ленка і гойсала па інстытуцкіх калідорах, фокусуючы на сваіх пакручастых клубах захопленыя позіркі не толькі студэнтаў, але і маладых выкладчыкаў. Не дзіва, што Мішку апанавала ідэя зраўняцца з Ленкай, як цяпер кажуць, у прыкідзе, і ў сваіх зманлівых лятунках ён бачыў сябе ў джынсах, у прыталенай, у буйную палоску югаслаўскай кашулі і з цыгарэтай кенту ў зубах. На третьем курсе, у Верасни, наш курс выправили на бульбу. Завезли далеко, аж у Глубоцкий район. У день мы завихались на бульбяных палетках, а у вечера ладили у вязковом клубе танцы, добились с мясовыми мальцами. Жили мы с Мишком у хате дядьки Юзика. Дядька был живым уособлением гоголевского Башмачкина. Такие ж низенькие, работинистые, с невеличким плехом, але не на лобе, а на потылице. И такого ж колеру твару, який Гоголь трапно назвал геморроидальным. Дядька Юзик жил бобылем, от самого ранку ходил на подпитку и любил похомонить с нами, студентами. Гомонить он мог про что за угодно, але улюбленными темами были. Первая, як погано жить у колгасе, и другая, якое файное житё в Америце. Вязковому говоруну, як высветлося, лёсило побывать у Америце. Почувши такое, мы спочатку не дали веры, але потом, побачивши колеровые фотоздымки, на яких наш суразмовца, поголенный, у нетутейшего крою пинжаку, стоял на тле нью-йоркских хмарочосов, зернули на дядьку Юзику с захоплением и повагою. У Нью-Йорку жил его старейший брат. Поехал перед самой войной на заробки в Аргентину, потом перебрался в Америку, да там и застался. Каждый год на польские коляды посылку присылая, плаксиво подпитым голосом сказал дядька Юзик и осуждённо махал рукой. Господар наш уставал о 5:00. Долго, со сдушенными воклищами мылся под рукомыйником, пил на кухне горбату и выправлялся порадковать господар. Обуженные дядькой Волтузнёй мы зябко потягивали ноги до черева и лежали за плюшными вачима. Таким часом завсюды картило позбыться лишней вильгати, да и лянота было уставать. Першим, звычайно, не вытримнивался брук, выбегал с хаты в одних трусах да майце. Выбег ён и тым ранком. Я, як завсюды, накрылся ковдры с головой и настурлено чакал, калі рыпнуть дзверы, пасля Мишки бы мой шарот подаваться на двор. Праз пару хвилин сябр вертался. Однако этим разом прошло ладно часу, я уже захлынался без свежего поветра и, вылезши из-под ковдры, подбег до окна. То, что побачил, меня, признаться, уразило. Господар наш раскидывал вилками гной на лехах, а за им, на цирлах, потепывающийся от холодечи, чекилял Мишка чобот. Я спехом, не потрапляючи ногой колышину, опранулся, отчинил дверы и почув, как Мишка крикнул с порогу. «Да я вам свои отдам! Им на огул нема с носу! И пляшку чернила наверх!» Мишка налетел на меня в темном присенку, коротко матюкнулся, побег у светлицу и стал трясти заплечником, вытягивающий оттуль свои потеханные войскового кроя ноговицы. «Позычь, кольки можешь, завтра отдам!» — мрукнулся в рук, навод не звернувший мой бок. Я удухнул по ветру, разбираючись спитать, чего он бегал у трусах по подворку. Да тут у хату вошел господар, и мне стало зразумелое Мишково хвалявание. На господары были фирмовые джинсы. Яны были по самые колени, завезганные гноем. Джинсяры, по всем видать, прислал брат в Нью-Йорку. И дядька Юзик подумал, что это рабочая вопротка. У кишени у меня было 2 рубли с копейками. Дядька Юзик зашел за фирамку, что висела на ложку, с креканьем стягнул ноговицы. Мишка схопил свое блакитное, перапецканное гноем счастье, щелкнул пальцем по коляным лейблу. «Супер райфл! Фирма! Навод лепш за левицы!» Того ж дня сябрук отпросился съездить до хаты. Поехал небыто по грошек, обвернуть долги, але на сам реш Мишку не терпелось пройтись по броду у фирмовых джинсах. Назад он не вернулся. Простый день наша группа, отрымавши у колгасной конторы разлик, вернулся до хаты, и я, хотя и был на подпитку, выправился наведать сябра. Мишка лежал до решты упиты и с тяжкостью ворочал языком. З усяго им сказанного я разобрал только слово «скрали». Про то, что тут надарилось, я дошился от ягоной мати. Я как раз бялизну мыл, а тут Мишка уваливается. «Помый, каже, мама, штаны, и дай мне некие синие портки». «Иди он такие, знайшоу, усё калаши не угнои». Я помыла, да и у дворы сушить повесила. У нас же с роду ничего не крали, а тут... У гоголевском оповеде, после того, как у головного героя злодеи стягнули шинель, на ночных вуху стал з'являться привид, який рабовал Минаков. Здымал з их шиняли де футры. Праз пару годов в нашем городе так само з'явился привид, який неким невероятным чином крал с гаупцов верхних поверхов вывешенные на просушку джинсы. Я тогда уже учился на 5-м курсе и, вертаючись одночи в ночи из погулянки, зауважив на даху одного из домов темную постать. Человек стоял на краю пляскатого даху и приглядался до развешенной на гаупцы бялизны. У руках он тримал ти то спиннинг, ти то короткое вудильно. Мне стало зрозумелым, кто и яким чином краде с гаупцов джинсы. Твару ночного злодея я не углядел, але был перакананы, что это Мишка Чобот.
Прозаик Вінцэс Мудроў чытаў навелю «Мішка Чобат». Заўтра пераклады паэзіі Райнера Марыя Рылькі і Віктара Гамуліцкага прачытае Васіль Сёмуха. Выбраныя з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў ефіры «Свабоды».
Одразу після випуску новинок «Експертиза свободи».